Продолжаем программу «Еврозона». Владимир Сергеенко, писатель, публицист, автор, ведущий этого цикла программ здесь, в студии. Если у вас возникают вопросы и комментарии, то, пожалуйста, пишите с помощью WhatsApp и Viber на номер 8-903-170-63-63, либо используйте смс-портал, короткий номер 5533, слово «Вести» в начале сообщения. Если позволите, я отвечу на одну претензию, которая прозвучала. Почему так много про Европу? Почему мы совсем не говорим на «Вестях» про азиатское направление? Говорим, в частности, в среду, как правило, в вечернем эфире выходит программа «Восточная шкатулка», ведет ее прекрасный китаист, господин Маслов, руководитель школы востоковедения, высшей школы экономики, так что баланс в этом смысле соблюден, на мой взгляд.
Вот заодно и коллегу прорекламировали, и кому интересно направление Азии, пожалуйста. Я тоже хочу прокомментировать. Знаете, к сожалению, без подписи, поэтому не знаю, как к вам обратиться. Но вот вопрос звучит. Что все эти события означают для России?
Наточка написано.
А, есть наточка.
Наточка.
Наточка. Ну, простите за такое панибратство, но вы так подписались. Отвечаю, что это значит для России? Россия находится в ситуации, притом это не первый год она находится в этой ситуации, когда основные средства массовой информации целенаправленно уничтожали имидж России. Это начиная от инвестиционной политики, ну, в любом случае политика, потом идет инвестиции, капитал, и добрались до спорта. Ведь перекрытие кислорода для России не является... Россия выживет, это понятное дело. Она самодостаточна, велика, и Трампы будут меняться, Меркели будут меняться, Россия-то останется. Дело не в этом, а дело в том, что уровень жизни зависит от интенсивности взаимоотношений с партнерами. И зачастую за партнерством было не партнерство. И нужно говорить об этом. У России тоже много количества ошибок, огромное просто количество ошибок, которое воспринимало действия Запада как партнерство. На самом деле это не было партнерство. Это модель развития капитализма, экспансия новых рынков. И здесь идет беспощадная экономическая война. И когда Россия вдруг, вот после развала Советского Союза, встала на ноги в контексте... Мы теперь тоже умеем и играть на внешнем периметре, и понимаем правила игры. И мы накопили денег, можем тоже выходить, выиграть. Вдруг выяснилось, что никто не хочет, чтобы Россия была равным партнером. И вот началось вот это, простите меня, наточка за это слово, мочилово. Мочилово России в информационном пространстве. И, конечно, осадок и тень, которая падает на инвестиционную политику по отношению к России, плюс еще и санкции, ничего хорошего в этом нет. Я бы хотел, чтобы лучше жилось всем. Но как я могу это сделать? И вы как можете это сделать? И как может это сделать Путин, если вдруг такое единое мнение, мнение большевиков, это настоящий большевизм сейчас на Западе, когда они говорят, что нужно с Россией разговаривать абсолютно по-другому. То есть всегда существовали надменные и поучительные интонации в разговоре с Россией. Всегда. И тут Россия говорит, хорош, мы больше не позволяем с собой так разговаривать. Военная доктрина, мы себя так уверенно чувствуем, что, ребята, вот мы расслаблены, а вы нервничаете. Берем экономику. В экономике не все так просто. И имиджевая составная России, долгие годы страдавшая, и страдающая сейчас, это все-таки большие вопросы большой политики, и за один день здесь ничего не изменишь. Но вот теперь конкретнее, что это означает для России? Определиться нужно с тем, кто является другом, а кто не другом. Это очень важный момент. Является ли другом России Америка сегодня? Раз, если вы мне хоть что-то дружеское расскажете, что Америка сделала, я вам скажу, что я буду удивлен. Я не могу Америку поставить в рамки вот, понятия «друг». Придумали эвфемизм, чтобы уши не резало. Стратегический партнер. Что этот стратегический партнер сделал? Если спецслужба США помогла предотвратить в Санкт-Петербурге террористическую атаку, большая благодарность спецслужбе США. Но это не стратегическое партнерство, это взаимодействие спецслужб. Не надо мне вешать лапшу на уши. Возьмем Европу и спросим Европу, а вот Европа является другом или не другом России? И здесь я буду с вами дискутировать и с кем угодно. Под сильнейшим давлением, под, скажем, ошибками или не ошибками европейских политиков, решения, которые принимались, в том числе и санкционные решения, они для России являются убыточными. Россия от этого не выигрывает, не улучшает составляющую в экономическом пространстве своих жителей. Но ведь именно в Европе есть все время вот эти поползновения, и как бы ни было, в какой бы санкционной политике ни работали, тот, кто возглавлял Баварию, сейчас он будет в кабинете министров у Меркель, и... Именно он приезжал в Россию, именно он лоббировал интересы промышленности Германии. Это значит, происходит взаимодействие на внутрипромышленном комплексе. И в таком случае Россия имеет тот мост, тот коридор, через который она взаимодействует с Европой. Именно в этом отношении Европа является, ну скажем, не другом, но хорошим приятелем или действительно стратегическим партнером, с которым можно разговаривать прагматично. И не США покупает российский газ, Европа покупает российский газ. И Германия лоббирует интересы сейчас России по поводу Северного потока. А это улучшение составляющей жизни россиян. И взаимодействие с европейскими политиками. Вот куда труба воткнулась, вот кто ее помогает построить, значит, Россия будет лучше. Поэтому Германии нужно уделять сейчас внимание безумно сильно. И не только потому, что это один из локомотивов Европы, но еще и просто вот из прагматических соображений. Она помогает России зарабатывать деньги. И именно из Германии чаще всего слышны те голоса, что давайте подумаем хотя бы, ну, не о пересмотре санкционной политики, но, по крайней мере, какую-то часть мы расслоим. Конечно, Меркель этому сопротивляется, тоже нужно честно говорить. От Меркель я ни разу этого не слышал. То есть говорят политики разного уровня разных партий. Федералы говорили, свободные демократы говорили, левые говорили, альтернатива говорила. Но нужно создать общественное мнение, так это и делается, через средства массовой информации, так, чтобы и депутаты стали влиять на решение Меркель, или если она вдруг откажется выполнять волю депутатов, я говорю это абсолютно спокойно и прагматично, то она может от... Простите меня за это слово, допрыгаться до того, что парламент... Хотя она сейчас только власть вступает. Но об этом тоже говорится много, и не только в кулуарах, о том, что вполне возможно Меркель не справится с той нагрузкой, которая сейчас на нее упадет со стороны США, со стороны Трампа. Палочка-выручалочка, поверьте мне, будет Россия. И в этом отношении Россия будет действительно в выигрыше. Поэтому мы так тонко вот должны смотреть и трепетно на то, что там происходит.
Тем более, что по целому ряду там, тактических каких-то вещей, ну вот тот же алюминий, мы оказываемся союзниками.
Абсолютно не союзниками.
На какой-то момент по этому конкретному направлению мы оказываемся абсолютно одинаково ущемленными, одинаково союзниками в противостоянии протекционизму в США.
Знаете, вот если сторонний наблюдатель смотрит на некоторые события, от него требуют причастности. И говорят, ну вот часто же это «Крым наш, Крым не наш», в Европе этот вопрос звучит для того, чтобы понять, ты враг или не враг. Нет, если ты сторонний наблюдатель, ты, конечно, можешь болеть за своих, но есть определенные вещи, к которым нужно относиться абсолютно прагматично, иначе ты не вынесешь правильного вот зернышка из вот этот отжим, выжимка того, что самого главного происходит. Если сейчас броситься в Европу со словами «Ой, вы нам партнеры», это тоже будет неправильно. Европа себя продемонстрировала. Она далеко не является тоже такой абсолютным другом, подружкой России. Нет, ни в коем случае. И сейчас с благодарностью «Ах, давайте теперь вместе», это невозможно и это будет неправильно. В тяжелое время для России вы поддержали санкции, вот у вас проблема с Америкой, вы что думаете, мы тут двери открыли? Нет, мы взвесим все «за» и «против». И вот эта вот взвешенность в разговоре с Европой, она безумно важна. И, ну, скажем так, на европейской арене есть, скажем, там 10 политиков, которые очень сильно влияют на внутриевропейские вопросы. Возьмите польского политика Туска, который в Европе, в Брюсселе. Насколько он влияет на внутриполитические движения в Польше? Да никак не влияет, если честно. И он не интересен полякам внутри страны. Но в Европе это является ключевая фигура для переговоров, для лоббирования интересов. Он понимает, он знает. То есть это вот нужно понимать, кто с кем. Если вы хотите что-то в Польше, не обращайтесь, пожалуйста, к Туску. Если вы хотите что-то в Европе, начните работать с его командой. Ну вот как из вариантов. Если вы хотите улучшения взаимоотношений, развития железной дороги России, автопрома, кто главный партнер будет? Германия. Франция, я скажу, немного Италия. Ну, то есть, если правильно распределять корзину, никогда не нужно с одним конкретным партнерам вступать в отношения, нужно всегда как можно больше их иметь для того, чтобы если один слетел, другие остались. Поэтому все это такие медленные игры, но они ведут именно к улучшению благосостояния россиян. В любом случае. И европейцы, которые вот выступают против санкций, их же тоже много достаточно. Ну, посмотрите, как их тоже имиджево сюда пробуют заклевать. Когда были переговоры по Германии и Ямайке, значит... Один из переговорщиков была партия «Зеленых» и партия федеральных демократов, ФДП. Лидер партии Линденберг, он же говорил, что давайте попробуем сепарировать проблему Крыма, не Крыма, все эти политические разговоры, и войдем совсем в другое русло. Ведь большой пример — целая Беларусь, санкционная политика, по отношению к которой очень специфическая. Настолько специфическая, что она доходит до маразма. Никто ее не пересматривает. Сейчас будет очередной раз... Продлены санкции, еще что-то произойдет. Это инструменты понимания, с кем нужно взаимодействовать. Может ли помочь министр внутренних дел, который в Германии, который очень сильно лоббировал промышленный комплекс Бавария в России, на своем посту, когда он будет министром внутренних дел Германии? Вот что он может для России сделать? Да ничего, если честно, в этот момент. Он будет занят внутренними проблемами Германии. Ставим мы на нем крест? Нет, крест мы не ставим. Почему? Потому что у нас там в августе-сентябре будет как минимум большая конференция министров внутренних дел целой Европы. И там комплекс вопросов в том числе будет по безопасности. И здесь террористическая угроза, ее никто не снял. Она остается. И Германия набралась настолько наглости, здесь критиковать надо очень сильно, что позволила себе Меркель, Ангела Первая, позволила себе, шантажировать, я возьму это слово, я не постесняюсь этого слова, шантажировать своих ближайших соседей, ближайших партнеров, это Австрию. Как можно было сказать канцлеру Австрии о том, что в связи с тем, что есть подозрение, что у них в кабинете есть люди, мыслящие прорусские, что на основании этого мы будем... с вами уменьшать работу по системе БНД, ну, Bundesnachrichtendienst, разведка Германии, и редуцируем, то есть уменьшим взаимодействие. То есть из-за того, что ты с Россией, теперь наши спецслужбы с вами не будут так хорошо взаимодействовать. Мы говорим о безопасности или это просто шантаж такой? Ты, мол, выбери, с кем ты дружишь. Ну, Германия, ты тогда пробори пару скважин, скажу я фрау Меркель, достань оттуда газ и поставляй в Австрию. Ты же не поставляешь в Австрию газ, ты же не обогреваешь Австрию, правда? У тебя другие клещи. Да, известное дело, что в Австрии огромное количество запчастей, которые для немецкого автопрома производятся в Австрии. Но вывести их так просто оттуда, раз-два, как бы Меркель не хотела, она не сможет. Хотя, вот, да, австрийские рабочие места зависят от немецких. Но попытка попробовать надавить через взаимодействие спецслужб, я считаю, что это шантаж политический. Да, в газетах это было. Да, ну так, незаметно прошло. Но вот мы, это называется, вот мы вошли в зону реал-политик. Именно так сейчас мыслят многие. Что я из этого имею? Что для России? Так что для России безумно важно во всем этом. Имиджевая составная, конечно, это надо только работать, еще и суды подключать, если вдруг клевета на Россию. А вот если не имиджевая, если... Представьте себе, действительно, сжиженный газ из США или со всего мира, где он только там будет приходить в Европу большим количеством, и у России будет только один главный отборщик газа, это Китай, а вот Европа не будет покупать. Это же скажется на благосостоянии страны, скажется. Так что здесь очень, очень кропотливая работа наблюдать, фильтровать и подходить к тому, кто действительно прагматично понимает, именно прагматично, не истерично, что разговаривать с Россией надо именно в рамках экономического взаимодействия. И таких людей достаточно в Европе. И я, если честно, вот лично, честно, не стесняюсь об этом сказать, безумно рад, что партия «Зеленых» в Германии не смогла войти в коалицию с Меркель, потому что это были бы просто настоящие враги России. Они не разбираются в экономике, им это не нужно. Они не разбираются в промышленном секторе, им это тоже не нужно. У них главное вот поставить там заборы к атомным электростанциям, там энергию выпускать, которая природе не вредит в виде батарей и солнечных, и в виде ветряков. Но на самом деле они прекращают разговоры о промышленном восприятии на политическом основании. То есть мы с вами не говорим, вы плохие, все, до свидания. И такую манеру такого политического разговора, это не диалог, это монолог, пробить невозможно. Вот по опыту говорю, эти люди глухие. Поэтому я очень рад, что зеленые не вошли туда. Это вот мое личное мнение, я при нем остаюсь. Со свободными демократами работать можно, конечно. И в этом отношении, понимая все нюансы, я могу сказать о том, что позиция России шаг за шагом будет улучшаться именно на внешнем периметре, благодаря именно Европе. И во многом благодаря диалогу с Германией. И это важный момент. Я думаю, я очень широко сейчас ответил. И я вижу огромный вопрос Мария Москва и многоуважаемый Владимир Владимирович, большая благодарность, почему западные европейцы накручивают себя придуманными ими страхами. Знаете, я много раз об этом говорил, Мария. Дело в том, что это не придуманные страхи. Это четко спланированные легенды и сказки, которые вокруг России демонизирующий образ создавали. Я не поверю, что это случайно, потому что интенсивность подачи информационного поля всегда можно сравнить. Сколько раз говорят о каком-то маленьком столкновении с полицией в России и огромном столкновении там, демонстрантов полиции где-то в Европе. О том, как это все раскручивается, как это подается, то это спланированная акция. Весь вопрос в том, кому и как это нужно было. И здесь, к сожалению, Европа до сегодняшнего дня не создала ни одной комиссии в информационном пространстве, которая бы занялась информационной войной. И сейчас я перейду к обещанной части. Это к хакерской атаке, которая была сейчас в Германии. Она была замечена в 2017 году еще в начале, скажем так. Она не просто началась. То есть представьте себе хакерскую атаку. Вот информационная политика — это информационная политика. Информационная атака тоже должна расследоваться. Ну, известно, мы действительно средства массовой информации, которые объективно подаем. Или мы занимаемся пропагандой. Нету гремиума в Европе, кто бы пробовал этот процесс поднять и оценить самого себя. Все время ставится вину, вот там Россия. Да? Россия тоже говорит Европе, да, мы в информационной войне, мы это осознаем. Но Европа не должна скидывать с себя ответственность за то, что она вдруг из объективности перешла вот в активную фазу информационной войны.
Да была ли это объективность у вас в Европе?
Была лет 20 назад, честное слово. Я оцениваю средства массовой информации немецкоязычного пространства, Швейцария, Северная Италия, Германия, Австрия. И это самое сильное, если посмотреть на карту, еще и давайте возьмем Восточную Францию, тоже там приграничные зоны, это немецкий язык присутствует. Голландию, если вы посмотрите с точки зрения промышленности, это абсолютно такой сильный немецкоговорящий блок, и в нем много промышленности, это экономически очень сильное присутствие в экономическом пространстве. Совсем другое взаимодействие было средств массовой информации, политиков, капитализма, продаж, газет, покупки. Сегодня много что изменилось, и да, я говорю открыто, мне не хватает той Германии или той Австрии, которая была 20 лет назад. Сегодня по-другому. Хотя Австрия не показатель. Австрия сейчас вырвалась из этого клише восприятия, вот в отличие от Германии. Больше средства массовой информации не раскручивают вот, истерически, необоснованно определенную риторику. Она присутствует и та, и другая. В Германии, честно говоря, вот сейчас было выступление федеральное послание Владимира Владимировича Путина, и как подавали информацию в Германии? Я именно как наблюдатель, да, то есть мне не нужно сейчас пробовать приукрасить или наоборот демонизировать Германию или приукрасить Россию. Я скажу, как есть. Информацию подавали просто безумно часто. Редко и давно я не слышал такой объективной подачи информации. То есть и частоты. Они задумались, и зеркалом этой задумчивости являлась именно констатация определенных фактов. Они говорили, что говорил Путин. Они не давали к этому каких-то комментариев, потому что можно крупным планом дать комментарий человека, который начнет истерить по телевидению, которое называется общественно-политическим Германии. И в этой истерии комментатор будет высказывать свое личное мнение, которое будет воспринято аудиторией как единственное естественное и правильное. Можно испугаться. То есть закончилась у нас гонка вооружений. Для России, да, Россия об этом сказала. Всей планете. Мы больше не переживаем, у нас все в порядке, мы спокойны. Что после этого началось? Когда это последний раз Трамп вот так вот резко снимал трубку и звонил Меркель и Макрону? Когда? Я скажу, когда. Вот когда они узнали о том, что с точки зрения гонки вооружений Россия за ними гнаться не собирается, у России все в порядке. Она просто озвучила свою позицию на этом земном шаре. Вы можете сколько хотите ставить под нашей границей, какие хотите заборы, противоракетную оборону, танки, леопарды. Уберите свои леопарды, товарищи немецкие политики, из зоны 150-километрового присутствия города Санкт-Петербурга. Я говорил, что я буду об этом говорить, пока они не заберут. И звонок, который Трамп осуществил, говорит о том, что тревожно им стало. А что ж теперь делать? Это как минимум, опять же, там же не только бюрократия. Сейчас нужно резко брать экспертов, оценивать, что правда, что неправда. Насколько мы опаздываем? А что можно еще сделать? А может, не нужно больше с Россией вступать и тратить совместные усилия и деньги на эту гонку вооружений? Они не знают, что делать. Они были неожиданны. И вот здесь вот, с точки зрения пропаганды, должны были бы подать информацию: ой, страшно, Россия нас пугает. Нет, этого не было.
Не было?
Не было. Давно такого не было. Именно абсолютно прагматично немцы давали просто сухие факты по выступлению Путина. И вот эти сухие факты без приукрашивания, без комментариев, которые могли бы нагнетать атмосферу. Давно такого не было. Вот правда, давно такого не было. И это радует. Да. Я еще... Тьфу-тьфу-тьфу, боюсь делать какой-то прогноз и сказать: вот у нас тут там изменилось в Европе, сейчас мы уже не будем демонизировать Россию. Не-не-не-не-не-не-не-не. Просто есть факт пока что. Для того, чтобы это была тенденция, мне таких фактов нужно не один и не два, и даже не три. Это нужно измерять не фактами, а временем и количеством этих фактов за это время примерно. Так что определенные пространственные изменения есть. И, Владимир, вот теперь на ваш вопрос отвечаю, что да, в Германии, в Австрии, да и вообще в Европе когда-то было по-другому. Методы, которые сегодня в Европе есть, это абсолютно методы ведения холодной войны в информационном пространстве. Здесь даже думать не о чем. А был период времени, когда больше не тратилась энергия на холодную войну, на информационное пространство, и занимались действительно профессиональной журналистикой, действительно занимались объективной журналистикой. Здесь, конечно...
Да, прошли эти времена.
Ой, ну, как вам сказать по поводу прошли или не прошли? Ну, время такое. У нас время интересное. Мы-то думали, что уже все, ничего интересного не будет, в космос полетели, войны закончились. Нет, оказывается, нам и войны навязывают, нам и что нам только не навязывают.
А читали американский математик на основе анализа всех войн мировой истории, сделал математический прогноз и определил, что не позже 2050 года, если все будет так, как шло, должна начаться Третья мировая война, но с одной оговоркой. А если этого не будет, то, значит, человечество все-таки достигло нового мышления.
Ну, это как гороскоп. Не, я не читаю таких вещей.
И продолжаем программу «Еврозона». Сегодня есть еще у нас порядка получаса. И напомню, завтра в эфир «Еврозона» выходит с 20 до 22 часов по московскому времени. И Владимир Сергеенко будет с вами.
Спасибо за подтверждение моих слов. Вот написал нам человек, полностью с вами солидарен. В нем СМИ были только сухие факты, кроме Билда, пишет человек. Я Билд в этот раз не наблюдал. И некоторые СМИ в Германии я не наблюдаю, потому что истерия, которая там, или не истерия, это желтая пресса, просто неинтересно даже смотреть. И интересен только в том случае, именно профессиональный интерес возникает, когда нужно оценить ту или иную публикацию с точки зрения пропаганды. И в этом отношении, если они не пишут о России, то их вообще нечего читать. А если они пишут, заранее известно оттенки и тона, которые они дают, поэтому тоже неинтересно. И появляется такое, ну, как бы отторжение. Есть газеты, которые читать нечего. Вот это одна из них. Что касается хакерской атаки, отвечаю на вопрос. Сейчас я расскажу, но прежде чем я это расскажу, я бы хотел сказать о трагедии, которая произошла в Европе, выразить солидарность и также выразить соболезнования родным. В Европе убит журналист Ян Куцек в Словакии. Этот журналист занимался investigation журнализмом, это значит журналистика расследования. Он расследовал связи итальянской мафии и словакского высшего эшелона политического. Именно вот в прямом контексте. Мафия, политика. Убили его вместе с женой. Так что соболезнования, и когда среди журналистов такие вещи происходят, это, ну, об этом молчать нечего, потому что мы должны как-то друг друга поддерживать, и здесь нужно эту информацию поднимать. Солидарность. И даже уже разговор идет о том, что будет Еврокомиссия. Пока что только Оттингер, это немецкий политик, который в Европарламенте отвечает за бюджетную составную, сказал, что, скорее всего, будет расследование. И это не шутка, что Европарламент, который занимается бюджетом, будет свое расследование делать в отношении тех схем, о которых писал Ян. Мафия, Италия, Словакия. Погиб журналист. Парламентарии европейские, они не создали еще комиссию, они просто едут и демонстрируют свое присутствие. 9 человек из Европарламента приедут в Словакию, и разговор будет нелегкий для словаков, потому что когда правительственный уровень вот, происходит, контроль определенных расследований, это одно дело. Прямого рычага, как комиссия может войти или как комиссия может контролировать процессы в Словакии, расследование убийства, это другое дело. Здесь только само присутствие средств массовой информации уже очень сильно влияет на этот факт, на то, что это будет контролироваться, на то, что невозможно будет по каким-то мафиозным схемам сейчас провести, ну, скажем, прикрыть, притушевать, что-то сделать так, чтобы следствие не дошло до логического конца. И вот впервые, мне кажется, в Европе такое заявление Оттингера говорит о том, что насколько это все серьезно, что именно Европа будет создавать комиссию, которая будет расследовать то, о чем писал журналист. То есть не его убийство, а о тех схемах, которые присутствуют в Европе, в которых замешана итальянская мафия по подозрению Яна и словацкое правительство. Вот так вот. Еще раз соболезнования.
Да, соболезнования.
Перехожу к теме, которую обещала. Я вижу, радиослушатели спрашивают. Кто-то, видать, пропустил кусочек эфира и спрашивает, а будет ли еще разговор о хакерах? Да, конечно. Да. Расскажу я сейчас о хакерной атаке в Германии. Здесь есть два очень интересных нюанса. Один нюанс абсолютно чудовищный и кошмарный. Сейчас во время рассказа вы поймете, что произошло. Значит так, где-то год назад примерно МИД Германии объявил, скажем, об возможности удаленно через интернет дипломатам молодым обучаться. Ну, замечательное дело, мы живем в технологическом времени. И в 17 компьютерах тех, кто принимал обучение, вдруг заметили какие-то вирусы. И возникло подозрение, что это не просто вирусы, а что это попытка как-то прорваться через оборону МИДа Германии. Стали наблюдать. Ну, с точки зрения наблюдения, нужно смотреть, во-первых, что атакуют. Ну, действительно, они пробуют просто мешать работать. Наполняют серверами и письмами сервера, и нет возможности просто работать с правительством. Ну, ни одна депеша, ни одно электронное письмо просто не уходит. Или же они пробуют докопаться, например, до компьютера главы МИДа. Ну, или какого-нибудь там отдела. И поэтому, конечно, надо наблюдать. Наблюдают, а их все атакуют и атакуют. Наблюдают, атакуют. Время идет. И тут выясняется, что, оказывается, этот вирус уже не просто там находится в наблюдении, что он уже пополз именно в правительственную сеть Германии, особенно между Боном и Берлином. Да, Владимир.
Ну да ладно, сколько там скачали, 17, по-моему, гигов всего.
Сейчас. Там один гигабайт может просто в себе иметь, например, пароли доступа. Давайте так, по поводу 17 или 20, не обязательно, мы же не знаем, что там происходит. Не это является интересным в данном моменте, абсолютно. Что там скачали, вот абсолютно мне неинтересно. И даже если мне вы дадите эту информацию, я не знаю, что с ней делать, и читать мне будет неинтересно, скорее всего. Там переписка какая-то, дорогой многоуважаемый, а не собираетесь ли вы отстаивать наши интересы в Африканской Республике? Да, нет, в Центральной Африканской Республике. Нет, это абсолютно неинтересно в этой истории. Здесь очень интересно, что они наблюдали. И пока наблюдали, оно влезло вот в правительственную сеть Берлин-Бонн. Бонн был когда-то столицей Западной Германии, поэтому там огромное количество институтов еще сохранилось, которые занимаются именно политической деятельностью. Столица хоть и в Берлине, но тем не менее в Бонне огромное количество там, посольств и министерств, которые имеют свои комиссии. То есть Бонн, нитка Бонн-Берлин является все еще такой правительственной связью, которая очень важна. Западные немцы на многих уровнях присутствуют в Бонне именно в политическом контексте. И вот они наблюдают, и тут вдруг выясняется, что наблюдает разведка Германии, профессионалы, а есть комиссия по контролю за разведкой в Германии. Я не знаю, как в России, есть ли комиссия в Госдуме, которая занимается вопросами контроля спецслужб. Но в Германии такая комиссия есть. Почему? Потому что спецслужбы, если они заиграются, они могут взять контроль, все что угодно могут взять под свой контроль. Должен быть какой-то гремиум, который, ну, по крайней мере, вовремя, можно сказать, хорош, стоп. Ну, по крайней мере. И в этом отношении они обязаны в Германии по закону предоставлять все время информацию, чем они занимаются, и какая у них есть опасность. И в этой опасности гремиум принимает решение, что давайте мы задумаемся, что с этим делать, может подключить дополнительные силы. Но в любом случае по закону ты должен им предоставить возможность об этом порассуждать. То есть ты отчитываешься, сообщаешь. И они забыли им это сказать. Получается, что кто-то пробует атаковать компьютеры в Германии. И в этой попытке им удалось проатаковать что-то. И подключается спецслужба, которая имеет теперь, они же наблюдают, доступ к тому, кого они не имеют права контролировать. Спецслужба не имеет права контролировать бундестаговца, то есть депутата парламента немецкого. И они забыли год сообщить им о том, что мы теперь у вас в компьютере, мы у вас в почте, мы у вас вообще в сердце. Они забыли. Этот нюанс настолько интересен, что тоже до немцев дошло не сразу, но уже есть заявление нескольких депутатов, которые сказали, что-то нам тут не нравится, уж больно пахнет, это нехорошо. То есть вы наблюдали, мы это понимаем. Вы могли бы с нами поговорить, по крайней мере поставить в курс, что вы у меня в компьютере сидите, специалисты, и наблюдаете врага. Ну, по крайней мере, даже по-человечески, как бы я переписку свою фильтровал в любом случае. Я не боюсь, что я что-то плохого написал, но сам факт того, что вы за мной подглядывали, да вы что? Этот нюанс очень интересен, потому что не первый раз происходит сбой взаимодействия между спецслужбами и теми, кто их должен контролировать. И они забывают отчитываться. Конечно же, включается механизм защиты. Спецслужбы говорят, вы знаете, а у нас тут такая неразбериха. Дело в том, что мы на земельном уровне контролируем эти вещи. То есть каждая независимая земля в Германии, она сама, это ее проблема, и она сама должна заниматься решением этой проблемы. То есть нет централизованного федерального подхода. Да, проблемка. Из этого что? Вот что из этого вижу я? Значит, усиление борьбы с хакерскими атаками будет централизовано. И министр внутренних дел возьмет это под контроль будущее. Это к тому, как разбираться в тонкостях. Дальше что из этого будет? И из этого заберется финансирование, ну, земельное финансирование. Вроде все неинтересно. А дальше что из этого будет? А дальше из этого может вырасти комиссия, которая начнется расследованием, почему спецслужбы в Германии забывают отчитываться перед теми, кем они должны отчитываться. Почему они делают, что они хотят. Именно это привело к тому, что сейчас же комиссия есть в Бундестаге, которая расследует, почему в Берлине произошла трагедия. Когда грузовик людей задавил, когда это абсолютно была запланированная операция террористов, которая была известна, когда за главным действующим лицом в этой операции террористической, за этим исполнителем следили, а потом вдруг снимают полностью слежку, и он делает то, о чем они знали. Комиссия Бундестага сейчас этим занимается. Вот точно так же комиссия должна заниматься вещами, почему вдруг депутаты стали вот под вопрос прослушки, проглядки сами же депутаты. Они немножко сейчас в шоке, сейчас они отойдут от этого шока, потому что, ну, примерно так, чуть-чуть меньше года просто за ними наблюдали, не боролись.
Дальше... Ну, наблюдали же не только за ними, вот за кем еще наблюдали, я вас спрошу сразу после небольшой паузы. И еще у нас с вами есть несколько минут сегодня для программы «Еврозона». Владимир Сергеенко здесь в студии. Ваши комментарии, вопросы, пожалуйста.
Я продолжу о хакерской атаке, о том, вот о двух нюансах. Первый нюанс, который интересен, это о том, что забыли поставить в курс немецкие спецслужбы, тех, кого они прослушивают, хотя эти люди по статусу обязаны были бы быть поставлены в курс. То есть нехорошо поступили. Но есть еще и второй нюанс, но прежде чем я его озвучу, я прочитаю сообщение, которое относится к предыдущей, вот, к предыдущему моему рассказу, что «Добрый день, я постоянно интересуюсь, что пишут ФАЦ, Фокус, Дивельт, Шпигель про Россию». ФАЦ — это Франкфурт Альгемайне Цайтунг, Фокус, Дивельт, Шпигель — это вот журналы, которые присутствуют, это и есть те мейнстримовские СМИ, хотя Шпигель сейчас выходит из понятия «мейнстрим». «Вылито столько грязи», пишет наш слушатель, «даже в Сирии у них повстанцы, а не террористы». Но действительно, это правда. Очень фильтрованно подается информация, не раз об этом говорил, о том, что Германия создала бункер, в котором есть перископ информационный, и они смотрят через этот информационный перископ, а потом всем остальным рассказывают. И умудряются это сделать так, что у людей действительно эмоциональное восприятие, есть события, которые не имеют отношения к правде или неправде. А вот просто тебе перерассказали, в тебе эмоционально исключило, ты вышел под посольство России в демонстрации требовать, чтобы Россия прекратила бомбардировку. А потом выясняется, что эта информация пришла от одного человека, который сидит в Лондоне. У них даже журналистов не было в тот момент в Сирии. И я подхожу к организатору, мы знакомы долгие годы, я подхожу к организатору, говорю, скажи мне, пожалуйста, вот твой источник. А он говорит, ну это же все знают. Вот, вот это и есть информационная война, это же все знают. Ну и второй вопрос. Да, здравствуйте. Да, насчет Германии резко увеличивает число своих военных в учениях НАТО на границах с Россией. Да, на прошлой неделе я об этом говорил. Да, это безумно тяжелый вопрос. Я думаю, Россия абсолютно спокойно и прагматично смотрит на это, как взаимодействовать с НАТО. Это мы еще не раз будем обсуждать, но сейчас я хочу продолжить разговор о хакерах.
Да, так вот у меня тоже был вопрос, он напрашивается. Ну, хорошо, они не поставили в известность депутатов, но они хотя бы вычислили, где источник этой атаки, в чью пользу скачивается.
Вот мы переходим ко второй части марлезонского балета, которая безумно интересна. И вот здесь вот, не просто так вот, давайте, я говорю всегда объемно, и пазл должен сложиться вот к финалу. И в финале ты получаешь конец интриги и удовольствие того, что ты владеешь новой информацией, как оно есть. У нас кто назначен на планете Земля крайний в ситуациях, когда где-то хакерные атаки? Вот кто у нас, кого у нас назначили?
Это, знаете, можно по-разному. Кто у нас назначен на планете Земля лучшим знатоком компьютерных систем?
Хорошо, давайте так, Владимир. Кто?
Мы.
Мы. Вы.
Мы.
Вы. То есть Россия,
даже,
да?
Даже не индусы, понимаете? Как выяснилось, мы лучшие.
Ну, я видел фотографию специалистов из Китая, которые занимаются именно вот процессом информационного киберпространства, в котором они там что-то отслеживают или атакуют. Я этого не знаю, только видел фотографию. Это бесконечное поле людей в фуражках возле компьютеров. И они сидят так, плечико к плечику, и все возле компьютеров, и все в фуражках. То есть мы, правда, о том, как это происходит, не знаем. Но не в Германии Министерство кибербезопасности там с 90-х годов. Так что здесь очень много скрытых от нас вещей. Так вот, по поводу кто крайний. Это вторая интрига во всем этом деле. Ну, конечно же, поторопились уже назначить и объявить о том, что крайний и виновен в том, что происходит, и атака происходит из России. Ну и прямой вопрос. Вот я нормальный человек. Да? Меня интересует, а на каком основании? Вы так часто говорите, что Россия, Россия, Россия. Вы мне докажите, пожалуйста, хоть одну претензию. Или, вы знаете, у нас есть понятие Интерпол, например, запросы. Вы можете через МИД послать, через Интерпол. Если вы считаете, что есть уголовное деяние со стороны России, и вы возбудили следствие по этому поводу, обращайтесь в соответствующие инстанции. И Россия вам ответит, что тоже мы возбудили дело. Мы нашли, мы установили. Ну, мало ли, может, действительно на территории есть какая-нибудь группа анонимных анархистов, которые работают в киберпространстве. Мало ли, но они же не обращаются. Они только говорят, Россия, Россия. Волки, волки. Вот мы напугали. И тут звучит вопрос, а откуда вы знаете, что это Россия? Ну, с чего вы вдруг взяли? Показывают нам специалиста и пишут, специалист там по киберпространству. Скорее всего, человек не в погонах в Германии, и он говорит: мы пришли к выводу, что это из России. Ну, кстати, сейчас я объясню, почему они пришли к выводу. Но есть один нюанс такой еще очень интересный. Они не справились еще с этой кибератакой, они ее только локализировали, чтобы она не распространялась дальше. Она все еще продолжается. Вот мы с вами говорим, а она все еще идет. То есть ее взяли в блокаду.
Можно в банку Петри поместить опасную бактерию, наблюдать, как она...
Ну, вот они это и делают, и пробуют разобраться. При этом, когда утечка произошла в прессу, и депутаты Бундестага узнали из прессы, что их проглядывают и прослушивают, то оказалось, что утечка вот еще и у БНДшников, и в киберпространстве. То есть Бундеснахрестендинстразведка. Так вот, оказывается, есть только две причины, по которой можно назвать это атакой из России. Первое. Цикличность атак связана с часовым поясом в Москве. То есть они считают, что и существует определенный график выхода на работу. Люди в 8 утра пришли, а в 18.00 ушли. В
12.45 перерыв на обед.
И совпадает этот график с работой вот в России. Ну, я знаю некоторых этих ботаников, которые действительно зарабатывают деньги только в интернет-пространстве, только вот программами. Они на работу не ходят по часам, честное слово. Они вообще ночные люди, совы настоящие, только ночью, притом не привязаны географически никуда, тем более к московскому часовому поясу.
Я знаю как минимум еще одну страну, которая живет в этом же часовом поясе.
Южнее?
Южнее немножко.
Как немножко?
Ну так, через Черное море.
О.
И которая, в общем, тоже была бы не против узнать, что там в ФРГ делается. В коридорах власти.
Я напишу им письмо, особенно тем, кто выложил этого специалиста. Это одно из ведущих СМИ Германии. При этом это СМИ Германии, которые в Германии никто не читает, просто чтобы вы знали, с одним из самых максимальных финансирований, называется Deutsche Welle. Это они сообщают, что их специалистам сообщают, что вдоль Москвы. Вот эту идею я им подкину. Но почему нет?
Ну, правда, часовой пояс один.
И вторая у них замечательная такая следственная штучка, это то, что в программах попадаются на русском языке какие-то фразы, слова. И это тоже говорит о том, что это там стоят русские хакеры. У меня здесь много вопросов. Первое. Наверное, на русском языке говорят только в Москве. Ну, наверное, я так понимаю. Второй вопрос. Почему там русские фразы? Я бы спросил у специалиста по компьютерной безопасности, когда программы пишут, правда пишут их на русском языке? Или все-таки там латиница, присутствуют какие-то цифры? Вот, то есть, откуда там берутся вдруг не с того какие-то хитрые знаки на кириллице насчет русского языка? Я уверен, что они перепроверили, что там слово «победа», например, звучало там, или еще что-то. Вот в таком духе,
или
и что это чисто
что-нибудь.
Кириллиц для начала. Ну, для специалистов в Германии, которые сейчас локализировали этот вирус и эту атаку. Третье, что я их спрошу, это почему вы только в конец сюжета информационного поставили второго специалиста, который рассказал о том, что наличие русских слов не является доказательством. Русские, они везде по всей планете. Это раз. Два. Есть еще один нюанс, почему это не гарантирует того, что это из России. У вас же сервер, вы их отслеживаете. Где сервер, откуда атака. Вы год следите и не можете установить, с какого сервера это происходит. Во-первых, это профессионализм тех, кто атакует. Если вы не установили географическую точку принадлежности, если у вас только есть... Два доказательства. Это время работы, совпадающее с графиком работы, я не знаю, активного метрополитена Москвы или что-то в таком духе. И второе, это пару слов на русском языке, которые вы нашли внутри. То, конечно, ни в коем случае это не является доказательством. Здесь я отдам Deutsche Welle должное. Они и второго специалиста показали, который... Да, это уже объективность. Если бы они второго не дали, тогда можно было бы подавать на них в суд и выигрывать, что это является абсолютно предвзятая пропагандистская штука. Они дали второго специалиста, который говорит о том, что это не является доказательством, уж ни в коем случае ни график работы, ни наличие русских слов внутри программы. Они наблюдают дальше, пусть они наблюдают, но теперь мы знаем, что, оказывается, год наблюдения за программами их не привел ни к чему, кроме того, что депутаты Бундестага узнали из газет о том, что за ними наблюдает их собственная разведка. Вот таких два замечательных нюанса по поводу безумно сильной хакерской атаки на, скажем так, на правительственную связь Германии. Войны будущего. Войны будущего.
Утешает, что все-таки как-то осознали, заметили, стали наблюдать.
Вот Бог им в помощь, и есть же там новый Бог какой-то в интернете, о котором мы еще не знаем ничего, но в него уже верят многие, что он появился.
И даже мироточно, наверное.
Ну, может быть, как-то там по-вирусному. Я смотрю на часы.
А что, минута еще?
Минута.
Целая минута. Про Италию обещали сказать, ни слова не сказали.
Завтра.
Давайте хотя бы скажите, что Берлускони вернулся. У него свежая пластика, прекрасно загорел, лицо лоснится.
У него еще и силы есть, они с претензией действительно как минимум будут одной либо сильнейшей оппозиции, либо вообще прорвутся, и такое возможно.
Возможно, по
Берлускони не просто вернулся,
у них больше
он
всего.
Уголовно чистым вернулся в этот процесс. Ему не нужна больше вот иммунитет, статусность для того, чтобы больше не быть преследуемым. Вообще-то они неинтересны сейчас выборы в Италии, они есть, но они не очень интересны, потому что получилось настолько внутри итальянская история. То есть, если в Германии это вообще европейская история и история взаимодействия Европы. В Италии это между собой, о котором с удовольствием расскажу завтра. Не успею за 20 секунд
сейчас это
выдать текст.
Это ваш немецкий снобизм. Вот все, что происходит в Италии, это местечковое. Завтра вы ответите
завтра
мне.
Я без снобизма расскажу об итальянских выборах, которые именно сейчас
происходят. Спасибо, Владимир Сергеенко.